на этой сессии. Я хочу закончить наш разговор о взаимоотношениях и познакомить вас с третьей категорией нашего изучения теологии Ветхого Завета. И это, с этим мы будем продолжать уже завтра. Я постараюсь чуть побыстрее пробежать материал завтра, потому что у нас завтра будет всего лишь 5 часов. И таким образом мы закончим наш курс. Итак, мы с вами говорили с вами об отношениях Господа с людьми и людей с Господом и с сверхъестественным миром. Давайте с вами поговорим теперь в Ветхом Завете все творение хорошо. Я хочу сделать ударение на этом. В христианском мире, особенно в западном христианском мире, сюда также относятся и ортодоксы, они разработали такую мысль, такую идею, что творение может быть не такое уж и хорошее. Духовный мир, он хороший, а вот сотворенный мир, он не очень. Он иногда злой, иногда бывает несправедливый. И в западном, и восточном христианском мире есть очень сильная идея аскетизма, то есть отделение от мира. Один из самых больших примеров — это монастыри, как я уже говорил. Пожалуйста, не услышьте меня, что я хочу сказать, что монастыри плохие. Нет, это не мое намерение делать это. Но идея в том, что мир, что так как мир плохой, как плохой, и если еще христиане будут отделять себя, то вы не увидите такого поведения в Новом Завете. И также вы это не увидите даже в одни Ветхого Завета, чтобы люди себя отделяли. Было во времена Ветхого Завета абсолютно нормальным, что люди были богатые и имели финансовый успех. И ничего нехорошего и неправильного в этом не было. Итак, но вы можете делать, вы можете поступать с финансами неправильно, потому что мир, в котором вы живете, говорит о том, что ну, у тебя много денег, поэтому у тебя много сил, у тебя много власти, поэтому веди себя соответственно тому. И таким образом люди могли неправильно поступать и угрозу составлять обществу. Но имение много денег, это же ничего в этом плохого нет, то, что люди богатые. И об этом также говорится и в Новом Завете. Множество денег, как таковое, это не зло. Это просто ситуация одного или другого человека. То, что вы делаете с вашими финансами, как вы ведете себя из-за того, что у вас много денег, это и определяет. Поэтому идея аскетизма, она пришла в христианский мир. Пришла эта идея как в каком-то Новом Завете. Идея пришла извне, потому что в Ветхом Завете творение было хорошим, мир был хороший, и естественный мир не был каким-то плохим. И это было даром Божьим, то, что Бог сотворил, когда Он сотворил, то Он сказал, что это весьма хорошо, Он даровал людям эту землю, чтобы они могли населять и могли заботиться об этой земле вместо него. И дуалистический концепт, о котором мы говорили, принцип, о чем мы говорили, особенно персидский дуализм, его не существовало во времена Ветхого Завета. Говорилось так, что все благое, Бог благой, и все, что сотворено, было благое. И большинство вещей, с которыми мы пытаемся спрятаться в Новом Завете, это вещи, которых в Ветхом Завете не существовало. Я немножко сомневаюсь, надо ли мне говорить о том, что я хочу сказать, что дело не только в деньгах, а вот даже если касаться секса, тема секса, это неплохо. Во многих западном христианстве есть такое мнение, или же есть такое желание пропагандировать, что секс — это плохое, и это неправильно. Можно неправильно, это может быть стать неправильным, как бы, ну, неправильную плоды иметь в жизни человека. Например, римские католики очень часто, особенно люди средних лет считают, что секс — это грязное. Это что-то, что люди, о чем люди, им нельзя говорить об этом. И помимо этого, что только-только в церкви об этом нельзя говорить, потому что это нечисто. В еврейском мире, что самое интересное для меня, когда я впервые начал узнавать еврейский мир, я могу сказать, что они очень открыты, касаясь этой темы. И это не какая-то запретная вещь в еврейском мире. И потом я понял, что в Ветхом Завете это естественно, это нормально, это что-то, что дано человеку Господом как дар, и поэтому это благое. Деньги. Это тоже они даны Господом как дар для чего-то успеха. И это нормально. И если Бог дает это, то это Его дар. И сотворенный, это не значит, что сотворенный мир плох. Нет, это неправда. Проблема не в том, что мир плохой, да, а проблема в том, что люди делают с тем, что Господь дает им, с дарами Его. Используют ли они и только для себя эти дары и благо, или же они относятся к этому как к тому, что Господь даровал что-то своей благодати и почел кого-то верным. И это отношение, и вот эти разные аспекты отношения людей к сотворенному миру, мы смотрели. Итак, жизнь животных, а животные тоже были частью сотворенного, и они находятся под охраной Господа. Поэтому, например, когда приносили жертву животных, вся кровь и все части, которые содержали кровь, это церковь или почки, они были сожжены на алтаре для Господа. И порция животных, которые люди ели, это было безопасное мясо, где не было крови. И убивать животных ради того, чтобы убивать животных, это вы не увидите нигде, что в Ветхом Завете поддерживают вот эту идею. Просто убивать животных. Были определенные виды животных, которые можно было есть, а остальные животные, их нельзя было кушать. И вот даже такие вещи, они были именно потому, что Бог заботится о своем творении. И еще есть такой секс с животными, да, это было запрещено в Ветхом Завете. И это было сделано, Бог сотворил, как бы этот сказал, этот запрет, запретил это для, ради блага животных и ради блага людей. Потому что и мы не увидим никогда в Ветхом Завете таких отношений между человеком и животным. И если говорить дальше другим людям, с точки зрения Ветхого Завета,
вам
нужно было есть такие... После Реформации самым большим изменением в западном мире было то, что делали ударение на человеке, на личности. Но в другом мире никто не проходил эту реформацию. Поэтому большинство другого мира все еще считает и делает больше ударения на обществе, на семье, а не на индивиде, на одной личности. Ветхий Завет за основу самой основой социальных отношений считается вот именно какой-то общность людей. И в Ветхом Завете мы не увидим каких-то индивидуальностей или каких-то личных прав человека. И вы очень четко можете увидеть, если вы посмотрите в Ветхом Завете, на весь Ветхий, на законы Ветхого Завета. И все эти законы, они относились ко всем людям Израиля. И более того, закон Ветхого Завета говорил, что люди, чужестранцы, которые приходят жить между евреями, они должны иметь и подчиняться тем же самым законам, что и израильтяне. То есть был один закон, который относился ко всем людям. Вы можете сказать, ну, это заставляло всех чужестранцев жить на основании закона Ветхого Завета. А во время Ветхого Завета этот закон, он был очень милостив, чем закон людей, которые жили, людской закон. Поэтому и там не было таких запрещающих ситуаций. Закон, то есть, немного запрещал нам, а наоборот, больше позволял людям. Тем людям, которые жили на основании закона Ветхого Завета. И в то время этот закон, он принадлежал всем людям, а не каким-то отдельным индивидам. И учение Ветхого Завета об отношениях человека с человеком было основано именно на общности. И отсюда мы и начали говорить, когда мы говорили об отношениях человеков, людей. И мы видим в Бытие 2 главе, что Господь даровал женщину мужчине. И если вы посмотрите, целью того было то, что через общение с женщиной мужчина сможет быть совершенным, достигнуть совершенства. То же самое, женщина может достигнуть совершенства через мужчину. Поэтому отношения и общение человека с человеком стали главным общением. Как... Также у людей была ответственность, временная ответственность над детьми в Ветхом Завете. И при смерти ребенок человек, который не уважает своих родителей, он мог быть подвергнут смерти. То есть это вот такие были законы в Ветхом Завете. Ребенок, который не уважает родителей, умрет. С другой стороны, это было также ответственностью родителей требовать, чтобы этот ребенок уважал их, уважал родителей. И у нас есть отрывки в Ветхом Завете, где говорится об избалованных детях, и говорит о том, что это ответственность родителей, чтобы дети уважали родителей и авторитет родителей. И если ребенок выходит в бунте против родителей, то тогда закон говорит касательно этого, что ребенок должен умереть. Нации относились как к большой семье, и там также и организация строилась. Израильтяне, они существовали как кланы. Организация кланов там была до тех пор, пока не произошел вавилонский захват, пленение. И в Северном царстве было 10 колен, и на юге одно колено. И они все были как бы по коленам разделены. И они функционировали именно на основании вот этих правил колен. И таким образом они жили в царстве. И они общались коленами. И политическая организация, и экономическая организация царства, она была построена на именно коленах. То есть там присутствовала такая разбивка на кланы, организация по кланам. И поэтому в еврейских традициях, в еврейских обществе семья играет самую большую роль. Это одна из самых важных вещей. Также это касается прославления. Например, пятницу вечером, когда начинается шаббат, насколько это возможно, вся семья собирается вместе в пятницу вечером. Они кушают, и потом они идут в синагогу. Потом они могут идти домой и могут провести еще больше времени. И могут даже до полуночи быть вместе всей семьей, разговаривая, общаясь, смеясь, общаясь. Спать потом до полдня, ну, может, до 10, в 5, и в субботу идти в синагогу опять. И провести несколько часов в синагоге. Потом они опять возвращаются домой, опять они кушают, потом опять общаются до тех пор, пока до конца шаббата. И потом тогда члены семьи могут расходиться в разных направлениях по домам. В Израиле люди путешествуют, едут 2-3 часа на автобусах для того, чтобы приехать к полудню пятницы и быть с семьей вместе для того, чтобы праздновать шаббат. И, как я уже сказала, что в субботу, до самого позднего вечера, в субботу они сидят и потом расходятся по домам, когда заканчивается суббота, потому что в воскресенье обычно начинается рабочий день. И это вот такая традиция есть в еврейской традиции. И до сего дня семья играет огромнейшую роль в жизни любого еврея. Там до сих пор все существует по структуре именно кланов. Конечно, может быть, не настолько эти связи тесны, как при Ветхом Завете, но, тем не менее, до сего дня в еврейские семьи очень чтут традицию быть вместе. Но в Ветхом Завете теократия и руководство Господом, оно основано также на отношениях общества, и имеет структуру организации. И когда Господь принял, Господь освободил свой народ от египтян, это не произошло, потому что тысячи и миллионы израильтян собрались вместе и молились Богу. Говорит, Господь, освободи нас из Египта. Первый день, типа, у них было собрание, второй день у них еще что-то было. Знаете, в то время у них так много знаний даже о Яхве и не было. У них была традиция, передавалась, которая от прародителей, что есть Бог и что нужно поклоняться Ему. Но Библия говорит, что они воскликнули Господу, и Бог вспомнил о завете, который он имеет с своим народом. То есть они возопили Господу, и тогда Он пришел, чтобы освободить их. И Он начал свой процесс освобождения народа Божьего от иго рабства, которое было в Египте над ними. Израиль до Давида, до Соломона, там была теократия, которая была организована, ну, по этому принципу все было организовано. И даже после того, когда была монархия в Израиле, Саул или Давид был, или Соломон, кто бы там ни был из царей, тем не менее, все они были ограничены в своей силе. Все цари были ограничены Богом. И поэтому они все ощущали, что Бог, Он является истинным правителем, истинным царем. Одна интересная история, которую вы можете увидеть, эту историю, вы помните, наверное, у кого-то была земля, у кого-то была земля рядом с царем Ахавом, и он предложил выкупить эту землю. И он сказал, нет, он был верен своей семье, это принадлежало наследие его семье, и он не хотел продавать эту землю. И Ахав, он был царь в Северном царстве. Он был один из самых сильных царей в то время, Северного царства Израиля. И если бы где-то в другом месте он был царем, он мог бы убить бы просто Ахава и сказать, ты не хочешь мне отдать свою землю, так я возьму ее. Но Ахав, он не сделал это. Ахав пришел обратно в свое царствие, закрыл двери, закрыл окна, может быть, разорвал свои одежды немножко, сидел там, расстроенный такой, типа того. И потом пришла Изавель и говорит, слушай, ну что с тобой случилось-то? И он объясняет эту историю. Он говорит, а ты что? Ты что, слабый слабачок, что ли? Ты же ведь царь! Иди, возьми эту землю! Он был все равно такой печательный, и она сказала, хорошо, давай я пойду возьму ее. Она отсылает агентов своих, кто-то был, Навал, я не могу вспомнить имя, пришел, чтобы убить его. И поэтому они убили этого человека, и Изавель тогда все сделали как необходимо, пришла, сказала, Ахав, вон, бери свою землю, тогда я все организовал для тебя. И Ахав, он был очень далек от Яхве. И вся идея Ветхого Завета, что Бог Яхве, он был главным царем. Несмотря на то, что были цари земные, Бог, он был главным царем. И это было традицией и практикой Ветхого Завета. И поэтому не Ахав, а Иезавель была та, кто бы несла ответственность за то, что они убили, за то, что она убила, но убила этого человека. И Израиль, Яхве, он всегда был главой нации. Яхве, он был тем главным царем. И царствие, царство это было... То есть царь был, он как помазанник, он был представителем Бога. Он был избран для того, чтобы он руководил царь земной, руководил народом Божьим. И это начинается со времен Саула и Соломона. И позднее вы также увидите некоторые ссылки, где говорили, что Бог является отцом Израиля. Примерно 6 раз в Ветхом Завете было сказано, что Бог, где ссылаются на Бога, как на отца. И три раза, и в трех местах было написано, сказано о том, что он является царем Израиля. В отношениях между одного и другого человека и люди, они выходят в Ветхом Завете, они были частью одной семьи, семьи Израиля. Поэтому это означало, что так как они были частью семьи, у них была определенная ответственность по отношению друг к другу, они заботились друг о друге, и такого рода вещи были. У них были определенные цивильные ожидания от людей друг от друга, потому что они были частью одного собрания, одного общества. И завет между Яхве и Авраамом, и Яхве Давидом, или же Яхве и Израилем, и он относился, этот завет, не только как личности, этот завет был заключен между личностями, Давид и Авраам, и Израиль, этот завет относился к вечному Израилю. И это относилось не только к личности, индивидам, а к их потомкам также. И в Ветхом Завете мы иногда видим, что есть группы людей, вы можете посмотреть, есть такая группа людей, особенно пророки, что их очень часто критикуют как личности. То есть их критикуют не как личности, то есть они обращаются часто не к личности, а к обществу. Также общественное наказание было также естественным и таким нормальным во времена Ветхого Завета. Один из самых ярких примеров идет во времен, когда Израиль, когда народ пришел в обетованную землю, когда они пережили падение стен Иерихона, то Иисус Навин сказал, ничего не трогать, когда стены упали. То есть, другими словами, он сказал, что нам нужно похоронить весь город. И он сказал это, и только одна семья только взяла что-то с земли Иерихона и спрятали их под своими палатками. И когда израильская армия пошли дальше, то первый раз, когда они пошли в сражение, то их сразу победили. И Иисус Навин пришел к Господу и сказал, «Господь, что, в чем проблема? Почему? Я думал, ты на нашей стороне». И Бог сказал, «Здесь есть грех посреди народа». и они проходят процесс, и тогда раскрывается вот эта вещь. И когда они узнали эту семью, которая сделала и взяла эти вещи, то вся семья их была убита. То есть вот такие вот печальные истории были, печальные сцены, но которые демонстрировали нам принципы общества и насколько важно общество в то время. Идея этой ситуации говорила о том, что семьи жили вместе. И когда вы никогда не могли, допустим, осудить одного какого-то человека, что если один человек что-то делал неправильно, то тогда вся семья несла ответственность. Поэтому всю семью осудили, и вся семья потом была наказана за то, что они взяли вещи. И также для того, чтобы вы могли почувствовать масштаб, в одни языки в большинстве мест люди жили в очень маленьких местах, в очень маленьких домах. То есть их 3-4 дома могли поместиться вот в этом помещении, где мы сейчас находимся. То есть они были очень-очень близко друг к другу. И очень часто много поколений жило вместе. Родители, дети, бабушки, дедушки, может, прапрадедушки, может быть, внуки. И они очень компактно жили, очень близко друг к другу. Таким маленьким обществом, семейным кругом. И общественное наказание очень часто происходило в времена Ветхого Завета. И это считалось естественным и нормальным. В западном мире сегодня общественное наказание — это что-то, что людям не нравится. Я не знаю, как вы, конечно, себя чувствуете, но им очень неприятно это, потому что это такое очень большое ударение делается на индивидуальности, на личности. И говорят, что я не виноват, вот они виноваты. Они, хоть и моя семья, но они виноваты, но я этого не делал. Но в Ветхом Завете, если семья была виновата, то все члены семьи несли вину на себе. Личности, как я уже сказал, в Ветхом Завете и во времена Ветхого Завета люди в отношении друг с другом или в отношении с самим собой, оно не покрыто, то есть там не дается очень много информации о том, как люди общались друг с другом. Но, тем не менее, мы можем увидеть в законе некоторые моменты. И мы видим, что в законе есть кое-какие обращения к личностям. Например, было наказание, и, допустим, за кражу было определенное наказание. Но так, вся семья не страдала, если кто-то крал. Крал. Рабство. Как я уже сказал на предыдущих лекциях, это было естественным рабство, да, в то время. Но у рабов были определенные права, которые были акцептированы в обществе, и рабы, они были как работники, о которых мы можем представить себе, как вот наши работники в наше время. И рабы — это была отдельная структура в обществе. И как я уже сказал, что чужестранцы, чужеземцы, которые жили посреди израильского народа, они тоже были личностями, индивидами. И у них была определенная защита. У них было, когда они жили посреди Израиля, то у них была та же самая возможность быть защищенным и те же самые права, как у израильтян. И они точно так же могли просить защиты у Господа, как и израильтяне. И если если, допустим, у них что-то крали, или же убивали члены их семьи, кто-то убивал члена семьи, то у них было право, то они могли потребовать, чтобы закон Израиля действовал также в их ситуации. И несмотря на то, что хоть они не были израильтянами, тем не менее, они могли оперировать законом, который был дан Израилю. В Ветхом Завете ответственность пред Господом была как у группы, была такая общественной ответственностью, а также была личной ответственностью. Поэтому не только от общества требовали ответственности, но также каждый человек нес свою ответственность пред Господом. Давайте я вам представлю вам следующую тему. Это грех, зло и спасение. Это еще одна очень большая область, на которую мы будем с вами рассматривать в теологии Ветхого Завета. И грех, зло и спасение. Библия начинается с того, истории падения начинается Библия. Далее Библия предлагает и говорит, что было падение. И как я говорил, то есть до того, как человек пал, еще было одно падение. Я с вами говорила немного уже о падении сатаны. Езекииль 29, 11 до 18. Также говорит нам о падении, то есть прежде, чем сотворено были небо и са, и земля, было уже одно падение. И в Новом Завете, Новый Завет поддерживает также эту идею, хоть и не делает такое большое ударение на этом. Например, Луки 10:19. И там есть описания, которые поддерживают идею того, что было падение на небесах до того, как было сотворено небо и земля. Есть некоторые люди, которые говорят, что, скорее всего, что земля существовала до того, как было сотворение. И эта земля была наполнена динозаврами, всяким таким. И это было как бы предшествующее падение там произошло. И это привело к разрушению мира. Это в самом раннем периоде такой. И это заставило, что земля потеряла свою форму. Вот это падение привело к этому. И земля, о которой вы читаете, допустим, в Бытии, в первой главе, в 1:3, где говорится, что «да будет свет», и вот такие слова, это было начало рекреации. Я не могу сказать, что я поддерживаю эту теорию, но вы можете... Если вы читаете разную литературу и литературу, касающуюся этиологии Ветхого Завета или религию, в общем, то вы, скорее всего, увидите такие вот пункты, что есть такие разговоры. И я знаю, что некоторые знаменитые люди говорят об этом. Это не иудейская, еврейская идея. Это больше современная такая идея, такой творческий подход. Но реальность такова, что Библия предлагает, и Библия говорит нам, что до бытия первой главы, до первой главы второго стиха было какого-то рода падения на небесах. И Люцифер, которого изгнали с небес, и часть ангелов ушла с ним. Об этом говорится в Библии. И здесь можно догадаться, ну, как бы предположить, что было как что-то еще происходило до того, как произошло сотворение мира. Это было до сотворения мира или после сотворения мира. Библия об этом не говорит, но тем не менее, что что-то произошло. И здесь мы можем с вами, порассуждать и о зле, и о грехе в Ветхом Завете.